Мы продолжаем наш урок, тема эсхатология, учение последнего времени. Мы вчера с вами рассуждали о том, что Христос придет во второй раз для ожидающих Его во спасение. Первый раз Он пришел для искупления нас, второй раз Он придет для ожидающих, для церкви. Мы с вами рассмотрели вчера этот вопрос в таком свете. Пророческие слова, что говорил сам Христос о своем пришествии, что говорили ангелы, что говорит апостол Павел в своих писаниях. Сегодня мы продолжим эту тему. Мы говорили о пришествии, а теперь поговорим о себе, о церкви. Кто же будет взят на небо? Это очень важный вопрос для нас, с вами вот здесь находящихся, и вообще для всех христиан, для всей церкви на земле. Потому что мы ожидаем вот это блаженное упование и явление Спасителя Господа нашего Иисуса Христа с неба. Апостол Павел писал посланник Фессалоникийцам, что молим о собрании нашим к Нему. Там не спешить колебаться умом, но вот собрание наше к Нему. Дело в том, что восхищение, оно произойдет во мгновение ока. И мы с вами все должны быть всегда готовы к встрече с нашим Господом, как апостол Павел говорит, что бодрствуем ли или спим. Произойдет то, что написано в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки, в 17 главе. Один возьмется, другой ставится. Двое на поле, двое у жерновов и двое на постели. На востоке на каждый день мелят утром женщины зерно для муки, для хлеба. Это утро. Полдень или день – работа в поле, ночь – это отдых. А поскольку на земле, если в одном месте ночь, в другом месте день, то вот это указывает, что одновременное пришествие Господа нашего Иисуса Христа где-то будет утро, где-то день, где-то ночь. Наше собрание к Нему. Апостол Павел в первом своем послании Фессалоникийской церкви говорит так: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Вы понимаете, значение слова «не предупредим» что обозначает? Как вы думаете? Что значит «не предупредим умерших»? Братья, кто знает, скажите, поясните. Значение «не предупредим». Значит, в Библии есть так называемые славянизмы. Она переведена была со славянского языка на русский. И остатки слов, понятных на то время перевода, «не предупредим» – это значит «вперед их не будем там, не будем там раньше». Почему я задал этот вопрос, иногда мы там ничего не скажем, им, ну, предупредить не в том смысле. Не будем раньше них. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Встреча на воздухе, как все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет опять таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Придет таким же образом. То есть там были только ученики, апостолы были 11, и Христос с ними. И Он ушел, они остались, они смотрят, им сказано, что они придет таким же образом. То есть когда Христос придет, Он придет, как мы уже напоминали, для ожидающего вас спасения, и этот момент Его пришествия для мира будет невидим. Христос не сходит ниже облаков, Он сходит с неба, а Церковь поднимается от земли. И встреча на облаке, не видно земли, что там происходит. Но это реальность, это будет. И так даже написано ниже здесь, что утешайте друг друга этими словами. Произойдет воскресение первое. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Откровение, 20 глава, стих 6. Братья и сестры, кто воскреснет? Есть несколько утверждений библейских, новозаветних, о воскресении праведников. Конечно, воскреснут, если сказать общим таким словом, воскреснут только святые. В послании к римлянам, 8 глава, 11 стих, апостол Павел очень четко говорит о том, кто воскреснет. Там написано так: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Главное условие, чтобы мы сохранили себя, чтобы тело наше, которое есть храм живущего в нас Святого Духа, оно было сохранено до последнего нашего вздоха. Человек умирает, это разделение души и духа. Дух Святой живет в теле нашем, в соединении с нашим духом. Так написано в 1 послании к Коринфянам, 6 глава. «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». И там уже 19 стих в этой главе: «Не знаете ли, что тело ваше, суть храм, живущий у вас Святого Духа». Когда Дух разобщается с телом, это смерть, то Дух Святой вместе с Духом, он покидает это тело. И тело уже это просто прах, который должны предать земле. Так вот, если это был, если Дух Святой был в этой телесной храмине до последнего нашего вздоха, это гарантия того, что в момент пришествия Господа Иисуса Христа за Церковью святые, имеющие Духа Святого погребенные, они воскреснут. Воскресение начинается... То есть вот восхождение на небо начинается с воскресения святых, и они поднимаются как бы вот на уровень, вот на земле находятся живые. Умершие во Христе погребены, ну, как-то ниже уровня земли, ну, где-то кто-то в море, где-то, ну, всякое бывало. И вот начинает движение отсюда, и вместе с ними восхищены будем. Не предупредим умершим, то есть живые не пойдут вперед на небо, чем воскрешенные. Они пойдут на небо вместе и встретятся с главой прославленным, с главой Господа, с Господом Иисусом Христом. Первому воскресенью относится и воскресение всех праведников перед тысячелетним царством. Мы уже сказали, что под влиянием Духа Святого иногда задают вопрос некоторые, ну, оппоненты наши, вот, неверующие люди, что-то там слушают в проповедях или там в беседах, говорят, ну как, ну вот, если бросили в море там рыбы, съели, разнесли частицы, вы знаете... Сотворение человека создал Господь из праха земного, создал мужчину, женщину, создал их. Но Бог творит многое своим словом. Бог творит словом. И если Бог сказал и даст теперь Он новое тело, то Его слово в этом отношении произведет определенное действие, точно так же, как живые будут восхищены, но они получат новое тело, о чем Христос говорил. И когда-то спорили с ним, как это может быть, но он объяснил вот на примере. Там ему сказали, что вот была женой нескольких, А теперь на небе кому она будет женой, сказал Христос, что пребывают как ангелы Божии на небесах. Апостол Павел: не все мы умрем, но все изменимся. И это изменение тела церкви, тела воскресших и тела живых, которые будут взяты, оно написано будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все, силою Божию. И Дух Святой участвует в воскресении нашим телесным, Бог совершает преображение наше. Но, друзья, очень важный момент. Если наступит изменение, преображение тела наше там, то на земле теперь, когда мы живем, преображению нашего тела, там должно предшествовать преображение наше в образ Господа нашего Иисуса Христа. «Взирая на славу Господню», написано, второе послание Коринфянам, 3 глава в конце там, «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Если это преображение наше в образ Иисуса Христа не наступило здесь, на земле, то трудно согласиться с тем, что таковые будут на небе. Наше духовное формирование, оно на земле. Здесь мы познаем Господа, примиряемся с Богом. Здесь мы проходим вот это усовершенствование нашего духа под влиянием Духа Святого. Здесь мы расцветаем, здесь мы плодоносим. Здесь началась наша жизнь, здесь на земле наша жизнь земная, она закончится. И это малая часть, малое время. Ну, как вот если Моисей говорит, не лет наших 70, при большей крепости 80. И представьте себе, что это так мало времени. Если вы читали или помните книгу Рогозина «Существует ли загробная жизнь», у него там есть интересный анализ. Он говорит так, что из 70 лет мы 23 года спим. Период детства, период входа в совершеннолетие и так далее. И за это время мы, смотрите, сколько нам нужно, мы должны примириться с Богом, это самое главное, и свято жить, и закончить эту жизнь. Но у нас времени на это не очень много. Один даже подсчитал так. Если, говорит, я 3 минуты затрачиваю на зашнуривание ботинок, ну, это, наверное, когда ботинки носили со шнурками, он так подсчитал, то, говорит, из моей жизни только 3 года на это уходит. Ну, и так далее. Вот посчитайте, сколько времени у нас уходит на все, а сколько времени мы употребляем на чтение Слова Божьего, молитву ежедневно, а? Ну, хорошо, если утренний час у нас есть. Это очень хорошо, чтобы прочитать и помолиться. Друзья, жизнь наша коротка, почему я это говорю, но ее вполне достаточно для духовного нашего формирования, чтобы войти в небо, и Христос придет и возьмет нас к себе. Где происходит эта встреча? Написано «на облаках». В настоящее время вот в этой заоблачной выси кто правит? Свергнутый с престола, там, где он имел доступ, сатана, находится по воле князя, господствующего в воздухе. Помните такое выражение, послание к Ефесянам? Дух, действующий в сынах противления. Его место пребывания, его сфера, его обитание и правление ту находится в околоземном пространстве. Так написано, по воле князя, господствующего в воздухе. Друзья, но будет время, когда, как написано в книге Откровения, горе тебе, земля, потому что сошел к тебе дьявол сильно ярость, и знаешь, что ему немного остается времени. Хочу предупредить вас, друзья, я вот отсюда смотрю, мне-то ведь все видно. Если вы между собой в это время разговариваете и улыбаетесь друг другу, некоторые, грань, что вы ничего не поймете, ничего не запомните. Поэтому я вас очень прошу, будьте внимательны. Это не рассказ какой-то, а это преподавание очень серьезных истин, потому что сказали мы, что это догматика, это изучение фундаментальных истин Священного Писания. Поэтому прошу относиться серьезно, ну, хотя бы с уважением ко мне, чтобы я не тратил время на замечания. Так вот, что интересно, церковь встречается в заоблачной выси с Христом, владыкой мира, царем всех царствующих, и нашим прославленным Господом. Церковь – это совокупное, такое собирательное, это невеста Христова, и Он придет на землю, чтобы взять невесту свою к себе для того, чтобы осуществился в свое время брак Агнца. Брак – это соединение навеки, навсегда. Апостол Павел называет послание Титу, 2 глава, 13 стих, пришествие, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот это ожидание блаженного упования наше, оно закончилось восхищением церкви и встречи с возлюбленным, которого мы здесь полюбили, который любит нас, которому мы служим, которому мы прославляем. Вот вы на музыкальных инструментах прославляете Господа, то это земное служение наше, оно заканчивается. Начнется новая жизнь со Христом. Книга Откровения, 4 глава, 1 стих, там написано, что увидел небо, входит туда. И после я взглянул, ну вот дверь отверста на небе, прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Ну, у меня нет времени, чтобы объяснить значение вот здесь 24 старца, 4 животных. Это прообраз церкви, это духовное состояние верующих, восхищенных в небо, но характеристика их, какие они были на земле. Вот. И когда они собираются там вместе, они поют новую песнь. 5 глава, поют новую песнь, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан. И кровью своей искупил нас Бог всякое колено, языка, народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему». Браку Агнца предшествует приготовление. Ну, вы знакомы с этим процессом, может быть, не лично, может быть, многократно наблюдали, как происходит христианский брак, может быть, кто-то другом или подругой были у невесты, и знаете, что значит это приготовление. Мы, когда читаем книгу пророка Исаии, 61-9 стих, там сказано, что «радостью буду радоваться, заселиться Духом о Боге спасения моего, ибо Он облёк меня в ризы спасения, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Весон белый и чистый есть праведность святых». Это то, что мы получили здесь от Господа. Но находясь вот в этом теле, в этом мире, находясь вот в сфере, в окружении вот людей, и среди всяких искушений, иногда появляется что-то такое нежелательное, пачкается наша одежда, и апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит, что чтобы не было у нас ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Здесь есть все средства очищения, здесь мы имеем условия, вполне выполнимые, как апостол Павел пишет, 5 глава, 23 стих и ниже, 1 послание Фессалоникийцам: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Высокая цель. Но дальше там написано: «Верен, который сотворит сие, Он, то есть Господь наш, Спаситель наш Иисус Христос, поможет нам сохранить себя в чистоте. Для этого необходимо, как в первой главе первого послания Иоанна написано, о благовестии. Есть благовестие первичное, когда мы услышали призыв Господа: «Придите ко мне, все труждающие обремененные, я успокою вас». Но есть благовестие еще другое, как Иоанн там пишет: «И мы возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». А дальше речь идет о том, как сохранить себя при свете Господнем в абсолютной чистоте духовной. И указано средство: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды». И дальше там во второй главе: «Пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, мы имеем ходатая». Христос Иисус, первосвященник нашего исповедания, вознесся на небо, будучи всегда жив, написано, чтобы ходатайствовать за нас. То есть для того, чтобы войти в небо, церковь вошла в небо в чистоте и святости, есть все возможности и все условия среди всех трудностей и искушений сохранить себя чистым до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А это значит каждый день проверять себя, идти к Господу и просить Его о милости к себе, если согрешил, чтобы Бог просил и очистил. Это наше земное приготовление. А вот когда церковь войдет в небо, написано, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Верующий в него не судится и на суд не приходит, но церковь в небе проходит такой подготовительный период к браку, где она должна предстать пред судилище Христова. И это очень интересный вопрос. Мы здесь, когда живем, мы даже не представляем себе, что это будет на самом деле. Мы иногда думаем о ком-то или о себе, возвышенно думаем, что мы чего-то достойны. Но придет Господь, и вот как написано, 4 глава 1 Коринфянам: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, тогда каждому будет похвала от Бога». В 3 главе здесь же написано, что мы соработники у Бога, вы Божья нива, Божье строение. И вот никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценный камень, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, стоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит перон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть душа его будет место добычи, и никаких венцов, никаких наград, просто спасен и все. Почему? Он строил на камне, на Христе, но не тот материал употреблял. И когда придет Господь, обнаружит все скрытое во мраке сегодня, будет каждому похвала от Бога. На примере хочу пояснить эту ситуацию. Предположим, кто-то из вас говорит: «Пойдем на благовестие, пойдем вдвоем, потрудимся там, походим». А он говорит: «Да нет, ты знаешь, я там пообещал, у меня договор с хозяином, на работу надо идти. Я не...» «Да нет, оставь ты это все, земной Бог тебе даст». Начинает: «Ну ладно, пойду с тобой», уговорил, пошли. Как вы думаете, кому награду Бог должен дать теперь за все это? Был один и другой, и все потрудились. Но, друзья, думаю, что вы понимаете, что награда тому, кто проявляет инициативу, кто способен убеждать других: «Пойдем на труд». Это тоже трудился, но, знаете, так, как подневольный раб. Пошел, делал. Но думаю, что награды такому человеку, это просто такой пример, награды не будет. А если сказать в общем, в таком большом, крупном таком масштабе помыслить, церковь на земле, она совершает свой труд, конечно, есть, умершие на постели в окружении друзей и где-то замученные, расстрелянные, и место погребения никто не знает. Конечно, звезда звезды написана, апостол Павел говорит, она разнится во славе, И так и будет и в небе. Вот это, когда церковь будет взята, будет награды, но каждому особо, кто-то остается без таковой. Есть особо отличительная такая награда для служителей Господних, это обозначено в 5 главе 1 послания апостола Петра, там он пишет, что пастырь ваши умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но богоугодно, не для гнусной корости, но за усердие, подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Неувядающий венец славы. Это награда ревностным труженикам, Господним пастырем Христовым. И это все будет. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить каждому. И вот будет это, где Он воздаст каждому из нас по делам Его. Награда, венец, особое отличие, или же даже у некоторых ничего не будет. Впрочем, сам спасется, написано, как бы из огня. Хочу сказать, что речь не идет о бездельниках. Они тоже что-то делали, ну, может быть, не так умело, может быть, что-то делали не так правильно. Но они трудились, они получили в свое время, вот когда он придет, получит награду. Когда невеста приготовляется к браку, вот уже там этому убранство, все, и вот она стоит в ожидании жениха, а вокруг нее все суетятся. Она стоит, ее одели там. А потом там-то еще поправили что-то, еще что-то нашли, вот где-то что-то подтянули, подшили там, потом веночек одели там, цветочек приколол, ну все. Вот это вот приготовление такое. И вот приходит жених, и она уходит из дома родительского, ну так скажу, и потом в собрании предстает для получения благословения при бракосочетании уже вместе с женихом. Но я просто хочу сказать это, что там есть, на земле происходит вот это последнее приготовление, и в небе церковь, она проходит вот это последнее приготовление, и чтобы предстать пред женихом своим, 44-й псалом, пророчески говорит об этом, в испещрённой надежде ведется она к царю, одежда ее шита золотом. Ну, вы можете это место Писания прочитать. Происходит оценка нашей верности. «Будь верен до смерти», написано в книге Откровения, вторая глава. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это награда за верность, которую мы проявляем здесь в период гонений, период страданий. Дети Божии, они живут прекрасной мечтой, вечной жизни. И ради этого готовы переносить здесь все страдания, скорби, унижения. Как написано, что даже всякий желающий жить благочестиво, он будет гоним. Итак, мы видим, дорогие братья и сестры, что церковь восхищена, она предстает пред Христом, пред судилище Христово, и получает награду, и это последнее приготовление к браку. Так вот, коротко это обозначим. Что происходит на земле? Какие события происходят на земле вслед за моментом, когда церковь возьмется на небо? Этот период обозначен словом «великая скорбь». Это название взято из Евангелия от Матфея, 24 глава. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 24 глава, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Еще это период времени называется «година искушения». «Година искушения». Откровение 3 глава, стих 10, там написано: «И как ты сохранил слово терпение мое, то я сохраню тебя от годины искушения». Обратите внимание, как правильно, как четко обозначено это. Я сохраню не в годину искушения, а от годины. То есть церковь великую скорбь в этот период не входит, она восхищена до этого. Повторяю, не в годину искушения сохранена, а от годины искушения. У пророка Даниила, 9 главе, 27 стих, это написано, сравнивается или обозначено. Семидесятая седьмина, то есть семилетний период, великая скорбь, она по времени четко обозначена. 7 лет, которые делятся еще пополам, 3,5 и 3,5 года. Одни события в первую половину, другие события во вторую половину великой скорби происходят. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Написано так: «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их». Я акцентирую здесь. «Их пагуба постигнет их, не нас с ними, а их». Значит, церкви это время не будет. «Потом, как мука родами постигает имеющего черви, не избегут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Их постигнет пагуба». Вот этого тоже обозначается период великой скорби, и он обозначается словом «день гнева». В книге Откровения читаю. Это вот мы немножко как бы вперед идем, это событие, период великой скорби, но написано, когда он снял 6-ю печать: «Цари земные, вельможи, богатые, начальник, сильные, всякие рабы, всякие свободы скрылись в пещеры, ущелья, гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это день гнева Божьего. То же самое название семилетнего периода великой скорби. Многих интересует вопрос. Вот 17 глава Евангелия Луки там заканчивается, когда там вот один берется, другой оставляется. И ученики задают Иисусу вопрос. Вот после слова «он сказал, что оставляется». Они говорят ему: «Где Господи?» И он дал им очень такой интересный ответ: где будет труп, там соберутся орлы. Многих интересует этот вопрос, задают его часто. Но я немножечко об этом скажу сейчас. Когда мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, там 1 стих написан: «И нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил, а мы были частью этого мира, и мы были духовные мертвецы. Он нас оживотворил, воскресил с ним и посадил даже на небесах во Христе Иисусе». Так написано. Но что касается мира, это как разлагающийся труп. И мы были когда-то частью его, мертвы по преступлениям и грехам. Да, мы спасены, мы отделены, мы имеем внутри себя жизнь, Христос оживотворил нас, но мир таким и остался. Когда один возьмется, а другой останется. Где останется? Где будет труп? То есть этот мир греховный, беззаконный, созревший к судам в последнее время, он здесь назван в Слове Божьем труп. И там соберутся орлы. Друзья, есть орлы, о которых написано, как и пророк Исаия в 40 главе: «Надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы». Когда мы читаем книгу Откровения, четвертая глава, там четыре животных, это сравнительные образы, и написано, что четвертое животное подобно орлу летящему. Есть орлы, вы знаете, летящие, есть орлы в клетках сидят, есть орлы на цепочке сидят. Мы это могли видеть в зоопарках и так далее. А есть орлы летящие, их тоже видно. Так вот, дети Божии, христиане, Церковь Христова, она сравнивается с орлом летящим. А есть орлы не взлетевшие, есть орлы привязанные, есть орлы скованные, есть орлы сидящие в клетках. И вот эти не восхищенные, оставленные, они сравниваются с орлами, которые собираются здесь, у этого, в этом мире, который есть как разлагающийся труп. Коротко об этом. То есть готовые вошли, и двери затворились, а на земле великая скорбь. Это великое множество людей, и это такой период времени, мы об этом немножко поговорим потом больше, но я хочу сейчас возвратиться, вот, чтобы осветить такой момент. Есть мнение, что Церковь Господа Иисуса Христа будет взята из этого мира до великой скорби. Есть мнение, что она возьмется в середине великой скорби, и есть мнение, что она возьмется в конце великой скорби, церковь возьмется с земли. Я верю, как понимаю, Священное Писание, несколько поясню сейчас об этом, что церковь возьмется с земли до наступления этого периода великой скорби. Давайте некоторые места Священного Писания проанализируем, чтобы об этом убедиться. Мы прочитали, что это день гнева Агнца. День гнева. Великая скорбь – это день гнева Агнца. Читаю первое послание Фессалоникийцам. Если кто желает, записывайте, чтобы сформировать мнение евангельское. Ибо, читая с 9 стиха, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес, это мы, и ожидать с небес Сына Его, Который Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Мы ожидаем Сына Божия, Иисуса ожидаем, который избавит нас от грядущего гнева». Это одно место Писания. Читаю 5 глава 1 послания Фессалоникийцам, стих 9. «Потому что Бог определил нас не на гнев». Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Второе Фессалоникийцам, вторая глава. «Молим вас, братья, пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послан, будто уже наступает день Христов». Братья и сестры, нужно отметить, что вот день гнева называется Днем Господним, а день встречи Церкви со Христом называется Днем Христовым. Если мы вот это все, эти термины хорошо усвоим, то вот эта глава будет нам понятна больше. Я сейчас скажу, в чем тут суть. Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколь не придет прежде отступление, не откроет человек греха, сын погибели. Откровение Антихриста, явление Антихриста в период великой скорби. Сейчас мы вот когда читаем Слово Божие, Иисус Христос когда-то сказал, записано Иоанна 5 глава 43 стих, Иван Иоанн 5 глава 43 стих, там сказано, что сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Иисуса не приняли, а когда придет тот во имя свое, его примите, потому что он сядет в храме. Тут будет храм построен, и он сядет там, как Бог, выдавая себя за Бога. Кто он? Противящийся, превозносящийся, выше всего называемый Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? То есть апостол Павел об этом проповедовал церкви. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Вы знаете, что не допускает открыться ему. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, который Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И истребит явлением пришествия своего. Это тоже относится ко второму пришествию, только уже для судов. Оно имеет, так сказать, две фазы. Первое, это относится ко второму пришествию, это за церковью, а потом приходит он уже для судов. О чем и в Ветхом Завете написано, и в Новом Завете, и особенно в книге Откровения. Истребит явление. К тому, который пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамений, чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли в истину для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Друзья, что не допускает сегодня на земле открыться Антихристу, сатане, в полной мере? В мире много антихристов, апостол Иоанн говорит, то есть противников Бога, отрицающих антихристов, против Бога идущих. В мире много. И антихриста. В мире много, мы живем с вами в период многих скорбей, поэтому написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Много скорбей у праведника написано, и всех избавит его Господь. Это наш период. А это период, который называется отдельно великой скорбью. Не многие скорби, а великая скорбь. И вот к откровению Антихриста. Но это время еще не наступило. Посмотрите, что происходит. Вот на земле есть церковь. Дух Святой, он в церкви, он внутри нас, мы об этом говорили, он внутри нас живет. Если правильная, настоящая жизнь христиан, праведников, среди всех людей, если мы являемся светом, вы свет мира, вы письмо Христово, благоухание, если это на самом деле так, то среда, в которой находятся верующие, живут, и является светом, эта среда оздоровляется присутствием верующих. Вы, наверное, такое могли слышать, если правильно жили. Вот, ну, допустим, в бухгалтерии там сидят там женщины, работают, и какая-то христианка тоже работает там бухгалтером. И кто-то заходит, и там сквернословие или какие-то такие непристойные шуточки, анекдоты, а ему говорят, тихо, не надо, не надо. У нас этого нет. Или иногда говорят так, вот если бы не она, ну вот это прогневается, ну, вот если бы не он или она, вот я бы сейчас тебе сказал. Бывает такое, братья? Это хорошо, когда так. Вот если бы не он, я бы тебе сейчас сказал. Что происходит? Соль христианства, это соль, если это настоящее христианство, живительная соль такая, она является консервантом и придающим хороший вкус пищи. И консервантом является от разложения, вот если бы он. То есть церковь находится на земле и совершает служение благовестия, служение прославления Господа, и она находится, не находясь среди этого мира, она сохраняет эту среду. И вот здесь написано: тайна беззакония же в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удержишь теперь. Дух Святой в духе святых, и живущие. И когда это, некоторые смущаются, здесь маленькой буквой написано вроде бы, но это Дух Святой в духе нашем, точно так в послании, 5 глава, послание Галатам, Дух плодоносящий. Плоды Духа, там помните, это плоды Духа нашего при воздействии Духа Святого, живущего внутри нас. Туда мы становимся, там мы показываем эти плоды. Поэтому, братья и сестры, вот важен вопрос, какие мы в этом мире в настоящее время. Но когда будет взят от среды, удерживающий тебе, ныне вы знаете, что не допускает, вот что не допускает откровение Антихриста в полной мере. А тогда откроется, когда церковь будет взята, откроется беззаконник. Это явление Антихриста, период великой скорби. Существует такое ошибочное мнение, повторяю, вот, что это мнение очень ошибочно, очень опасно так понимать. Ну вот, изучая Священное Писание, читая Библию, ну, понимают верующие, что, ну, кто-то будет взят, кто-то останется. Никто не мыслит себя оставшимся, но некоторые имеют для себя какой-то, или подотав для себя какой-то запасной вариант. Ну вот, и говорят примерно так. Я это слышал, даже как-то мне дали прослушать проповедь одну на кассете, как один учил верующих, как выжить в период великой скорби. Вот, чтобы, ну, такое поучение делал. И говорят так: ну, если меня Господь не возьмет, ну, вот теперь уж точно я буду знать все, и на великую скорбь останусь, но я не дам никому ничего такого повода, я не дам ни лба своего, ни руки, чтобы мне печать поставили, пусть меня убьют. Ну, он читает, что такие убиты перед великой скорбью, кто не примет начертания, что они ожили царство со Христом 1000 лет. Ну, вот он мечтает. И скажу, что таких немало, таких немало. Свято не живут, грешат, пред Богом лицемерят и имеют для себя, строят умственно, запасной вариант, так скажу. Чем это опасно? Сегодня Господь содействует нам в достижении святости. Мы уже об этом сказали. Верен Господь, который сотворит сие, ваш дух и душа и тело сохранятся без порока в пришествии Господа. Вы уже устали меня слушать, бедненькие. Кто лежит, кто зевает, кто спит уже. Кто разговаривает между собою. Ну, сейчас я потерпите еще меня 5 минут, ладно? Потом завтрак будет. Братья и сестры, с чего начинается великая скорбь? Давайте познакомимся, читая с этим периодом, читая книгу Откровения. Книга Откровения. Она излагает события в последовательности. Только если событие происходит на небе, происходит на земле, то здесь оно же невозможно в одну строчку это все написать. Поэтому вот чередуется оно. А так все написано после сего, после сего, после сего. И вот 6 глава книги Откровения. Когда он снял первую из 7 печатей, я услышал одно из 4 животных, говоря как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, вот конь бел, на нем всадник, имеющий луку. Дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить. Кто это? Братья, кто это? Всадник на белом коне, 6 глава книги Откровения. Громче скажи. Я глухой. Точно. Не путайте никогда всадника на белом коне в 19 главе Откровения. Там Христос. А здесь речь идет о сатане. Но посмотрите, он-то на белом коне, коня белого найти нетрудно. Ну, это вот такое образное выражение сравнительно. Но смотрите, у него он вышел. Что у него в руке? Еще раз читаю. Имеющий лук, а стрелы? А стрел нету. У него выбито это все. Он уже пораженный на Голгофе, но он хочет какой-то реванш. Он вышел как победоносный, чтобы победить. Он вышел вот с такой мечтой, реванш. На земле теперь, горе тебе, земля, ибо сошел к тебе дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Но у него нет стрел, у него только лук. Как победоносный, хочет победить, но этого не произойдет. Хотя что-то будет делать. А вот когда снял вторую печать, вышел другой конь, рыжий, сидящий на нем, дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Сегодня строят корабли, большие надводные, огромные подводные, строят огромные самолеты, которые несут смерть. И дан ему большой меч. Это ракеты, космический аппарат, который можно направить в любое место, ну и так далее. Я не буду говорить, вы об этом, может быть, достаточно осведомлены. Но я что хочу сказать? То, к чему готовятся и говорят. Вот смотрите, мы еще не прочитали это место, но оно и вот теперь как раз-таки уместно прочитать. Смотрите, когда будут говорить мир и безопасность, вот, вроде что-то достигнут, тогда внезапно постигнут их пагуба. А в книге пророка Даниила сказано там о двух царях, которые будут сидеть за столом и говорить друг другу ложь. Вот эти все переговоры, вот эти все мечты. Но, наконец, что-то договорятся и будут говорить. Не достигнут, а будут говорить мир и безопасность. Тогда, не знаю, постигнет их. Их. Вот это к чему готовится, то здесь сказано, дан им большой меч, чтобы взять, приходит, чтобы взять мир земли. Я сейчас закончу, эту мысль уже заканчивать нужно. Друзья, ну вот что будет с теми мечтателями, которые говорят, ну я уж тогда не дам руки своей, лба не подставлю, а он дождется этого, когда будут всем эти отметины делать. Или же самый первый период начинается, это все всемирно, это везде. Повсюду. Город с городом будет сражаться. Ну, читаем мы пророческие слова. И где-нибудь как рванет или что-нибудь, или водички дальше там мы, когда читаем, вода сделается кровью и так далее. И погибнет. Вот в доме сидит, вдруг рвануло и все, вот осыпалось все. И погиб человек. Ну, одной из причин во время войны. И где этот героизм? Кто уповает на это, вот тогда я тогда буду держаться. Он может умереть раньше времени того, которое сказано. Друзья, это очень важный момент, чтобы мы с вами, я просто это подчеркиваю, чтобы мы с вами были, готовились не как выжить в период великой скорби, а как войти в самое небо. Слава Богу, что мы имели возможность сегодня послушать. Аминь.